Здравствуйте! Как всегда в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с Владыкой Павлом». Мы приглашаем в нашу студию митрополита Рязанского Михайловского Павла. Владыка, здравствуйте! Напомню, что вы являетесь тоже нашими участниками нашего разговора, и мы ждем ваших телефонных звонков с вопросами. Можно звонить по телефону 22 12 98 в Рязани и задавать ваши вопросы. Владыка, начать я хочу вот с какой темы. В августе 1903 года состоялось официальное церковное прославление и обретение мощей преподобного Серафима Саровского, давно почитаемого в народе старца. Прошло, в общем-то, уже 110 лет, многое в этом мире изменилось. Почему церковь до сих пор предлагает такие давние примеры праведности?
Вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, следует вспомнить слова псалмопевца Давида, который говорил о том, что для Бога тысячу лет как один день, и один день как тысячу лет. Понимаете, мы живем на земле вот в таких временных рамках, а для загробного мира, для него не существует этих рамок вот временных, земных. И надо сказать, что мы, оглядываясь на историю нашей церкви, на подвижников благочестия, естественно, берем с них пример. С благочестивых мы берем добрый пример, с плохих поступков мы тоже их рассматриваем, с них стараемся не брать примеров для подражания, потому как они плохие. Так вот, церковь почитала и почитает и ветхозаветных праведников, и первых веков христианства, и последующих столетий. Для каждого из нас преподобный Серафим Саровский это является примером святости, подражанием. Конечно, все мы понимаем, что сегодня жизнь так устроена, мы не в состоянии все вот сегодня взять и уйти все в пустыню или в леса, или куда-то в горы и там подвязаться. Нет, этого и не требует от нас Господь. Но вот эти образцы святости, праведности, они действительно очень поучительны. И вы знаете, мы очень часто, рассуждая на эту тему, говорим, что нам необходимо возгревать веру. Вот человек вот такое существо, которое нуждается в постоянном каком-то подпитке или подкреплении. Вот. Точно так же, как мы живем, мы же каждый день питаемся, тело своё мы каждый день питаем, вкушая пищу. Точно так же и для нашей веры нужно подкрепление. Эта вера может происходить или от слышания, или от чтения Священного Писания, святоотеческого наследия. У нас на Руси до революции очень было благочестивым занятием чтение жития святых. Вот. И чтение псалтири. Это настолько поучительно для нашего ума, для нашей души. Это подкрепляет, укрепляет нашу веру. И мы верим, что преподобный Серафим Саровский, несмотря на то, что прошло уже 110 лет после прославления его в лике святых, он предстоит пред престолом Божьим и молится за каждого из нас. И поэтому мы обращаемся не только к преподобному Серафиму Саровскому, ко многим нашим подвижникам благочестия, уже прославленных в лике святых. Мы их просим молитвенного предстательства пред Богом. Так что у нас не должно быть времени. И, знаете, вот святость этих людей, она свидетельствует о живой церкви. Жизнь в церкви продолжается. Вот, так что мы почитаем преподобного Серафима Саровского. Он действительно любимый, почитаемый народом. Вот, и он помогает, понимаете, происходит, несмотря на то, что прошло уже 110 лет, а связь с преподобным Серафимом, она продолжается. Понимаете, если его сверстники или те, кто жил в его время, они могли прийти к преподобному, посоветоваться с ним, пообщаться с ним. Сегодня эта связь тоже существует, но она существует молитвенная. Поэтому мы обращаемся к нему в молитвах. И тот, кто искренне обращается к преподобному Серафиму и к другим святым нашим, они действительно нас слышат. Они действительно спрашивают у Бога благословения и поддержку, и поддерживают, и оказывают содействие тем людям, которые к нему обращаются. Понимаете, то есть вот происходит такая живая-живая связь со святыми, несмотря на то, что как вот вы отметили, уже прошло уже столько времени, да. Так что это недалекий пример, это реальный пример. И преподобный Серафим, как и преподобный Сергий, и другие святые, они живут с нами. Мы, к сожалению, от них удаляемся. Да? Мы удаляемся, совершая какие-то грехи и проступки, мы уходим из этого живого организма, который называется церковь. А принося покаяние, исправляясь, мы возвращаемся вновь в этот живой организм. Так что церковь жива, и поэтому для церкви не существует времени. Границ.
Спасибо, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Ирина, 44 года. После смерти отца в квартире стали происходить какие-то странные вещи. Как сейчас говорят, барабашка. Вот. Да, что делать, как быть в данном случае?
Я когда слышу подобные вопросы, и люди говорят, вы знаете, происходят странные вещи. Но если странные вещи, вы их изучите. А если странные явления... Тогда дело другое. Вот если вещь появилась, то ее надо изучить, что за вещь. А если происходят странные явления какие-то, они вполне возможны. Просто я, вы знаете, с Ириной, я не могу сейчас, я не прозорливый человек, я не знаю, что у вас происходит. Я бы вам в таком случае порекомендовал прийти к священнику в храм, пообщаться с ним, поговорить, может быть, его пригласить. Вот, я иногда некоторым советую, вы запишите, если есть возможность, на видео. Но сегодня ведь есть возможность записать на видео. Вот. И потом или нам пришлите, мы посмотрим, может быть, посоветуемся, что-нибудь скажем вам на этот счет. Вот. Или священника пригласите. У нас в епархии я в таких случаях стараюсь направлять комиссию. Вот. Потому что иногда бывают не совсем действительно существующие какие-то явления. Но сосед там начал барабанить в своей квартире или что-то строить, а этим людям кажется, что что-то происходит. Так что вот не обязательно. Так что обратитесь к священнику, он, я думаю, вам подскажет.
Вячеслав, 31 год. Он прочитал у святого Иоанна Златоуста такие слова. «Нет никого, кто бы и здесь, в мире этом, и там, в будущей жизни, в радости пребывал». Вот он как-то видит в этом противоречие и спрашивает, как понимать.
Вы знаете, Вячеслав, я посоветовал бы и вам, и всем тем, кто, дорогие друзья, если вы задаете вопрос вот такого характера, ссылаясь на какие-то выдержки, вы нам тоже говорите или пишите, откуда вы взяли это, чтобы можно было не просто вот так эпизодически рассуждать, потому что очень многие вопросы и Священного Писания, и мысли святых отцов надо понимать в контексте, в котором они изложены. И вырвав из контекста какие-то слова, нельзя очень четко и правильно вам разъяснить и дать понять. Но, судя по всему, насколько я понимаю, святитель Иоанн Златоуст вел речь о том, что в нашей жизни случается очень много различных проблем, трудностей, болезней, печали, скорбей. И каждый человек их переживает в своей жизни. Или, как мы иногда об этом говоря, называем это несение своего креста. У каждого человека есть свой крест, свои трудности, свои проблемы. Вот. И я думаю, что святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что нет такого действительно человека, который бы жил на земле и не имел бы никаких проблем. И то есть все время бы пребывал в радости. Такого не может быть. Знаете, сам Христос Спаситель говорил и своим ученикам, и последователям, которые его слушали, о том, что в мире будьте скорбны. Будете скорбны, да? В мире будете скорбны. Но дерзайте, я победил мир. И я думаю, что святитель Иоанн Златоуст говорил, успокаивая людей, давая им, может быть, какую-то надежду на то, чтобы никто не отчаивался о том, что очень много скорбей, печали, каких-то проблем в жизни. Вот. И если вы хотите, дорогие друзья, достичь состояния блаженного, то есть вот такого состояния, когда вы ни в чем не нуждаетесь, у вас нет никаких ни проблем, ни тревог, такое может быть только в Царстве Небесном. Такое может быть только в Царстве Божьем. Об этом нам говорит и учит нас Церковь. Но чтобы достичь такого состояния, для этого надо потрудиться, для этого надо нести свой крест. А чтобы и здесь, на земле, ничего не делать, не переживать, не трудиться, и войти в Царство Божие, в Царство Небесное, и там пребывать в радости такого действительно не бывало и не будет ни у кого человека. Ведь вы понимаете, мы очень часто на эту тему рассуждая говорим, обратите внимание на воинов. Кто из воинов считается герой, заслуженный воин? Не тот, кто всю свою армейскую жизнь или время просидел где-то в кафе или в штабе там писарем, да. Ну и что? Ну вот он сидел, он пороха-то не нюхал, а он и врага-то не видел. Как его можно назвать героем, если он отсиделся всю свою службу в комфортных условиях? Ну какой же он герой? Он не герой. А героем мы называем того, который действительно перенес какие-то тяготы, трудности, как говорят, порох понюхал, в боях участвовал, врага видел, проявил храбрость, проявил выносливость, мудрость свою, мужество проявил. Вот кто у нас герой, вот кто у нас почитаемый воин. Точно так же и относится это и к воину Христову. Если мы здесь никаких трудностей не переносили, если мы никаких проблем не испытывали, никакой печали и болезни у нас не было, ну и как же нас назвать добрыми воинами Христовыми? Да? Мы не воины Христовы, мы этого не переносили, мы даже не боролись. Вот. А жизнь земная, она дана нам для того, чтобы приготовить себя для будущей вечной жизни. И каждый человек, который живет в мире этом земном, он, конечно, будет подвергаться и различным испытаниям, чтобы стать настоящим воином. Вот. И поэтому нет ни одного человека и не будет такого, который и на земле жил бы все время в радости, но еще и вошел бы в Царство Небесное. Какой же он будет воин и заслуженный, если он ничего не прошел и не испытал? Я думаю, что именно в этом смысле святитель Иоанн Златоуст говорит такие слова.
Александр, 26 лет, из Сургута. Можно ли детям давать после причастия сладости?
Ну, почему же нельзя? Если у детей нет аллергии, сегодня ведь тоже надо обращать на это внимание. Иногда у нас бабушки угощают конфетками детей, а им, оказывается, нельзя. Поэтому тут родители должны сами контролировать это. И я думаю, что ничего страшного в этом нет. Можно давать сладости. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание в этом вопросе, у нас многие... Я бы не сказал сегодня, что это много так, но случается, когда люди, далекие от церкви или только пришедшие в церковь, несут своих детишек к причастию, которые, может быть, и не причащались никогда, а может быть, очень редко причащаются. И для того, чтобы вот этого младенца принести в храм и сказать ему, вот сейчас мы пойдем причастимся, бабушки иногда говорят, сейчас тебе сладенького метку даст батюшка, да? Пойдем, сейчас тебе метку сладенького дадут. Вот. И ребенок идет для того, чтобы вкусить этого сладенького метку. Да, и я иногда поправляю. Бабушка приходит и говорит, сейчас тебе батюшка даст метку. Я говорю, нет, у меня метка нету. Здесь у меня тело и кровь Христова. Вот я тебя причащусь сейчас телом и кровью Христовой. Так что не бойся. И младенец так, значит, смотрит, как что-то бабушка говорила одно, а тут вдруг метку ему не дают. Да? Вот, чтобы не было какие-то смешения, ребенку надо объяснять. Дети ведь они все понимают. Просто им надо правильно объяснить, ради чего и к чему приступает младенец. А он действительно под видом хлеба и вина вкушает тело и кровь Христова. И не только младенец, а каждый из нас. А потом вдруг ребенок настроился, что ему сейчас метку дадут. А тут раз дают нечто другое, что-то не похожее на мед. И младенец иногда изрыгает это.
Вот
это
правильная установка задает.
Конечно, конечно. Неправильная установка. Неправильно воспитывает. Вот где происходит обман. Сказали, метку дадут, а тут метку не дали. Дали, а дали что-то такое вот необычное. Ребенок еще не знает вкус вина, слава богу. А тут вдруг дали что-то такое, и поэтому бывает, что он отрыгивает. Иногда выплевывает, к сожалению. Поэтому и родители, и бабушки объясняйте ребенку. Ну а чем чаще будете приводить, тем он будет спокойнее принимать. И надо сказать, что священники ведь они тоже знают. И у нас есть традиция. Младенцев не причащают там большой лжицы там, или большой частицы какой-то. Ребеночка причащает маленькой капелькой крови вначале. Да? Потом он начинает это вкушать. Он начинает понимать. Потом ему побольше дают. Вот. А когда уже начинает ребенок есть твердую пищу, тогда уже ему и кусочек маленького тела туда лжицу положит. Ребенок уже вкушает совершенно спокойно. Вот. А потом, почему бы не дать ребенку там что-нибудь вкусное поесть? Ну, вот, только надо обязательно ребенку сказать, вот как ты себя вел хорошо, молодец, ты сегодня причастился, я тебя поздравляю, ты сегодня соединился со Христом, вот имею в виду, сегодня в тебя вселился таинственным образом Христос Спаситель, Он живет в тебе сегодня, поэтому ты сегодня веди себя хорошо, слушай маму, слушай папу, не ругайся, не хулигань сегодня, да, ты причастился, в тебе живет Христос, и поэтому ты вот сам вот так должен жить. Понимаешь, самый лучший гость, самое лучшее, что может быть у человека, ты сегодня это имеешь. У тебя великое счастье, ты соединился со Христом. И ребенок будет это воспринимать, и ребенок будет правильно на это реагировать. Поздравить его надо, похвалить его, как ты хорошо себя вел сегодня, если он действительно так вел. А если недостойно вел или хулиганил, надо пожурить немножко. Но это делать надо тактично, чтобы у ребенка не вызвало это какую-то антипатию и обратную реакцию, да, чтобы он не перестал ходить, или чтобы у него не вызвало это какого-то антагонизма такого. Мудро надо воспитывать ребенка.
Надежда, 72 года, из Могилева, принесла продукты накануне, а работница церкви стала срывать штрих-коды. Для чего это делалось?
Даже не знаю, Надежда. Но, вы знаете, никаких указаний, конечно, я думаю, никто не давал на этот счет. Какая разница, лежат там штрих-коды или не лежат. Но, видимо, я бы сказал, духовная неграмотность тех, кто стоит у этих столов. Никакие штрих-коды они не могут нарушить ни молитву, ни жертвоприношение ваше. Совершенно никакого отношения это не имеет. Я думаю, это просто недальновидность, а точнее сказать, просто духовная безграмотность этих людей. Если вас это смущает, то вы просто подойдите к священнику. Вот. А вообще это должен священник контролировать. Это его прямая обязанность. И общаться с теми, кто трудится в храме, им давать указания, их воспитывать. Потому что, понимаете, ведь люди в храм приходят с самыми разными настроениями. Вот. И не все ведь приходят, трудятся в храме с высшим духовным образованием. Правда? Поэтому это забота священника, его пасторская обязанность смотреть, что происходит в храме. И эти штрих-коды никакого отношения не имеют ни к живым, ни к покойным.
Лидия, 70 лет, из Луховиц. Хотела купить внучке платье с изображением Богородицы. Что-то ее смущает. Можно ли носить такую одежду?
Вы знаете, Лидия, спасибо за то, что вы задали этот вопрос. Я думаю, вам совесть дала сигнальчик такой, не делайте этого. И совесть очень правильно вам подсказала. Вы знаете, сегодня, к сожалению, очень многие люди, особенно те, кто занимается бизнесом, для них нет никаких принципов, для них нету, знаете, каких-то моральных ограничителей, нравственных ограничителей, духовных ограничителей. У них только деньги, у них только выгода. И они готовы вам продать все. Сделать, продать, лишь бы только получить деньги, пустить их опять в оборот и так далее, и так далее. Выгода, личное обогащение и больше ничего. Вы знаете, я думаю, что вот в этом вопросе, наверное, следует всегда помнить заповедь, божественную заповедь. Господь сказал, не сотвори себе кумира. И вторая заповедь, тоже очень важная, не возьмешь имени Господа Бога твоего в суе. Не употребляй имени Бога в суе. А сегодня, поскольку в те древние времена в Ветхом Завете еще не было изображений, я думаю, что вот для сегодняшнего человека, живущего уже после пришествия в мир Христа Спасителя, Мессии, можно было бы еще добавить: и не употребляй изображений имени Господа, Матери Божией и Его святых угодников в суе. У нас, вы знаете, есть очень четкие канонические правила, какой должна быть икона, каким образом ее писать, как ее писать, на чем писать эту икону. И поскольку это изображение или Бога Иисуса Христа, или Матери Божией, или святых угодников, то они по нашим каноническим правилам должны писаться на твердом основании. И у нас это основание есть. Это дерево, специально подготовленное дерево. Оно обработано специальными составами. И нанося на это древо изображение святых или Иисуса Христа, мы надеемся, что оно будет долгие-долгие годы стоять и будет неповрежденным, потому что мир потусторонний, мир загробный, мир Царства Божия, он незыблемый, и ничто его не может подвигнуть. Вот примерно то же самое и икона, она является вот таким, знаете, как бы изображением, отображением потустороннего мира. Вот. А представьте себе, что будет с этой кофточкой после того, как она станет грязной. Вы ее будете стирать. И вы этот образ Матери Божией будете там полоскать. Конечно, это никуда не годится. Не делайте этого. У нас, знаете, еще есть очень крайнее отношение, но подобное к этому, пасхальные яйца. Вот на пасхальные яички там какие только изображения не наносят, да? Готовятся к великому празднику Светлого Христового Воскресения и наносят на пасхальные яйца изображения и Спасителя, и Матери Божией, и святых угодников. Чего там только не делают. Потом проходит освящение, садятся разговляться, поели. И куда? И эту шелуху, ее же все потом крошат. Понимаете, что происходит, да? Мы, если хотите, неумышленно, но разрушаем этот образ Божий, мы его выбрасываем, да, и образ Божий, и Матерь Божия, и Спаситель, и других святых, изображенных на пасхальных яйцах. Поэтому я считаю, что это, ну, знаете, крайнее, может быть, оно не преднамеренное, но какое-то надругательство над образом Божиим, над образом Матери Божией, Спасителя и святых угодников. Я считаю, что это просто недопустимо. Недопустимо на себя одевать эти кофточки. Вообще их изготавливать не надо. Ношение каких-то украшений. Знаете, сегодня есть и ожерелья, и браслеты. Там столько изображений. Не покупайте, друзья. Вы знаете, но я мог бы понять, если бы, знаете, но если бы это было в Америке, где индейцы любят какие-то украшения, да, вот им любят, что-то блестело, красиво виделось, вот. Но это же не просто форма одежды, да, это же не просто какая-то побрякушка, это образ. Образ Спасителя, образ Матери Божией, да, святых. Мы настолько должны благоговейно перед этим образом пребывать, да, и относиться к нему. Но представьте себе, вы вот наклеите на пасхальные яйца, да, изображение, фотографии своих родных, своих близких, своих любимых, да? Вот вы их изображение налепите туда, а потом после праздника очередного раздробите. Вы знаете, я думаю, будет неприятно. Вот лично мне, допустим, было бы неприятно, что вы будете мой образ или мою фотографию измельчать и потом еще и в мусорное ведро бросить. Да? Даже мне, человеку, это неприятно. Я не хочу сейчас даже говорить или приводить пример об отношении к подобному мусульман. А вспомните, совсем недавно, да, изображали Мухаммеда, вот, да еще его некорректно изобразили, с какой-то насмешкой изобразили. Какая была реакция со стороны исламского мира, да? И совершенно благочестивая была реакция. Не злоупотребляйте этим, не оскорбляйте чувства верующих людей, да? Вот изображение Мухаммеда кощунственное, оно вызвало такую совершенно справедливую агрессию, да? Или я бы даже сказал не агрессию, а ревность о добром содержании вероучительных каких-то принципов. молодцы, защитили свои принципы вероучительные. А у нас, у православных, на яйцах различные изображения, на кофточках, на браслетах, на колье, чего только нету. Друзья, не употребляйте этого. И знаете, пока люди будут это покупать, изготовители или торговцы вам будут их предлагать. Не покупайте, и их изготавливать не будут. Но я считаю, что это и есть нарушение заповеди Божией о том, чтобы не брать в суе образ Божий и Спаситель, Матерь Божия и святых угодников. Так же, как и не употребляйте в суе имени Божьего. Это тоже, я считаю, нарушение этой заповеди.
Раиса, 76 лет, Москва. Внучку крестили с именем Руфина, но потом перекрестили с именем Ирина. Видимо, по желанию родителей. Как поминать о здравии?
Вы знаете, Раиса, я думаю, что, наверное, не перекрещивали, потому что у нас нет такой практики перекрещивать. Скорее всего, у нас есть процедура изменения имени. Скорее всего, священник, или к кому вы обращались, наверное, к священнику, он порекомендовал вам изменить имя. А имя у нас есть процедура, как менять. Вот. Но если вы действительно изменили имя на Ирину, то пусть она теперь уже и подходит к чаше и называет свое имя так, как она уже вот в крещении. Потому что изменение имени потом уже становится таким же подлинным духовным именем, как и данное при крещении. Вот. И уже причащаться надо тогда с именем православным Ирина. Ну, а если по паспорту она у вас Руфина, ну что делать, пусть остается. Я думаю, что сегодня много таких случаев, и, наверное, из-за этого просто нет смысла менять паспорт. А причащаться надо уже с именем, которое вы вот, носите, имя Ирина.
Лидия, 65 лет, Самара. Дала деньги в долг, деньги не отдают. Вот как поступить, требовать или простить?
Вы знаете, Лидия, я думаю, что, конечно, тут вопрос должны вы сами решить для себя, как быть. Конечно, есть слова Христа Спасителя о том, что если вы дали в долг, то не требуйте обратно. Вот. Но, понимаете, это, наверное, ступень боли совершенная. Ко всем применять сегодня нельзя, потому что одно дело, тот, кто у вас брал в долг, он ведь обещал, наверное, вернуть, правда? Вот. Поэтому, если он обещал, должен вернуть. Конечно, я не знаю ни вашего материального положения, ни вашего должника, который вас взял, но я не знаю, если у вас есть возможность простить или забыть, наверное, будет правильно простить и забыть. Если вам действительно тяжело, и самой материально тяжело жить, то, наверное, надо призвать. Ну, если взяли в долг, верните, правда, вы же тоже ответ потом дадите пред Богом о том, что взяли в долг, но не возвращаете. Вот. И я думаю, что здесь это гражданские дела, наверное, и тут надо поступить так, как регламентирует наш российский закон.
Телезрительница из Уфы. Такая ситуация интересная. Можно ли поминать близких во время чтения Евангелия?
Вы знаете, мы поминаем и во время всеночного бдения или вечернего богослужения в монастырях во многих читают поминальные записки, потому что их там бывает так много, что на литургии не всегда возможно помянуть. Поминают на литургии, но вы обратите внимание, у нас поминают в определенное время совершения божественной литургии. Есть у нас для этого и сугубая ктения, где поминают о здравии, есть заупокойная ктения, где поминают о покоении, ну и проскомизия, подготовительная часть к литургии, там тоже поминают и о здравии, и о покоении. Но во время чтения Евангелия, я думаю, что, наверное, нет смысла поминать. Почему? Потому что, когда мы молимся, вот возносим наши молитвы, то мы обращаемся к Богу. А когда мы читаем Евангелие, то это вот таким символическим образом сам Господь с нами беседует, Он обращается к нам. И чтобы понять это, вот представьте себе, что у вас есть вопрос, ну вот, допустим, к вашему начальнику. Вот вы добиваетесь встречи со своим руководителем, там, допустим, завода, фабрики там, или какого-то вашего учреждения. Да вот вы добились встречи, он вам дал время на встречу, там, 10-15 минут. Там, вот, давайте, приходите. Я вам уделю 15 минут, мы решим ваш вопрос. Вот вы пришли к нему, да, и вместо этого, вот пришли к нему на прием, задали ему вопрос, а сами начинаете читать какую-то газету, там, или что вас волнует, да, ну и кому он будет отвечать. Ну, посмотрит на вас начальник, скажет, ну вот, пришел, задал вопрос, а слушать не слушает, отвечает, да, ответы на вопрос не получает, ему и не надо, выпроводит он вас. Например, то же самое происходит. Мы обращаемся к Господу, и Он нам отвечает. Ну и, конечно, когда говорит Господь, зачем же читать что-то другое постороннее? Конечно, надо все внимание уделить тому, о чем говорится в Евангелии. А во время ектении сугубо и заупокойно поминать о здравии и о упокоении. Все очень просто.
Благодарю вас, Владыка, за эту беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.